Сегодня мы рассматриваем достаточно спорную сутту Годхика сутта. Это сутта из Самьютта Никаи, в которой рассказывается про монаха по имени Годхика, который, согласно сюжету, совершил суицид, да? Самоубийство. Слово забыл. Эта сутта весьма спорная по своему сюжету, да, и по своим последствиям тоже, о чем я еще скажу. И ее попросили рассмотреть в чате. Но я хотел бы рассмотреть ее не в контексте учения собственно, а в контексте того, как нужно нам с вами относиться к учению, на мой взгляд, с критической позиции. Еще раз повторюсь, эта сутта очень-очень странная. Я покажу вам, почему она странная. И это... То, что она странная, можно в принципе понять безо всяких таких особых познаний в буддизме. Просто чисто логически. И если человек подходит к суттанте, к суттам, к вообще к палийскому канону, например, как к чему-то священному, единственно верному, то он вынужден и такие тексты тоже, и некоторые другие, рассматривать как что-то, сказанное самим Буддой, обязательно. А значит, приходится производить вивисекцию такую, да, какую-то ампутацию в своем критическом уме, подгоняя свое здравомыслие под вот эту вот догму, что вот эти вот тексты являются священным писанием. Вот такой подход противоречит как раз Дхамме, на мой взгляд, потому что Будда абсолютно четко говорил, что цепляние за воззрение, а это цепляние за воззрение, то есть за воззрение, что вот эти тексты являются священными, единственно верными, такое цепляние ведет к страданиям. Да, то есть это, в общем-то, практика, которая противоречит Дхамме. То есть мы получаем такую ситуацию, когда вот такие вот деревянно верующие буддисты на самом деле идут путем, противоположным тому, чему учил Будда, парадоксальным образом. Итак, давайте я открою этот текст. Вот, надеюсь, видно, да, Самьютта Никая 4.23, Годхика Сутта. Предварительно скажу, кто такой Годхика. Годхика был сыном знатного рода из там определенного царства, неважно, Маллов. И согласно не суттам, подчеркну, а комментариям, более поздним рассказам, скажем так, он с друзьями стал учеником Будды в результате того, что он увидел знаменитое, так сказать, широко известное в узких кругах двойное чудо. Что это за чудо? Подчеркну, это в суттах нет. Это значит, Будда вскоре после своего пробуждения явился в свой род к сакьям и показал им удивительное представление, в котором он испускал огонь из верхней части тела, а из нижней испускал воды, потом поменял местами, потом из правой испускал, а из левой то одно, из левой другое, там и так далее. Короче, вот прям целый фейерверк. Все впечатлились и начали, в общем, его уважать в результате, да? При этом мы, читая сутты, видим, что Будда вообще-то избегал демонстрации чудес, да? Там были какие-то такие ситуации, но в целом он избегал этого и ученикам своим не рекомендовал этого делать. То есть это уже странный сюжет, да? Хорошо. Вот, значит, Аясма Готхик, монах, начал трудиться над пробуждением, и, согласно комментариям, он трудился слишком упорно, слишком усердно и доигрался до некой болезни. Какой именно, там не сказано. Из-за этой болезни он в итоге потерял способность удерживаться в некоем состоянии, которое здесь называется самайка четавимутти. Это уникальный термин, который, насколько я знаю, больше нигде не встречается. Вот давайте сейчас вот я начну читать это сначала. Так я слышал. Однажды Всеблагой пребывал в Раджакахе, бамбуковой роще в Белищем заповеднике. И в то время Аясма Готхик пребывал на склоне Исигили у Черной скалы. То есть он был отшельником. То есть вот эта гора Исигили, она была известной местом отшельников, причем она какая-то такая, знаете, у нее трагическая репутация. То ли туда отправлялись отшельники, которые уже хотели умереть, то ли еще что. Но вот это вот место, оно довольно часто встречается именно вот в таком контексте. И тогда Аясма Готхик, пребывая неустанным, усердным, решительным, достиг временного освобождения ума, это вот самайка четавимутти. В чем проблема с этим термином? Проблема с этим термином заключается в том, что четавимутти – это вообще-то, как правило, в других суттах, ну, по сути, синоним араханства. То есть это освобождение ума. Но самайка – это временное. То есть какое-то временное араханство – это что вообще? То есть в других суттах такого не бывало нигде. Потом, конечно, где-то в более поздних текстах там начали как-то, значит, пытаться догадаться, там, интерпретировать, что это такое вообще было. И так далее, понимаете? То есть опять они исходили из предпосылки, что этот текст, ну, как бы его надо воспринимать, как он и есть. То есть вот он верен и точка, да? И наша задача просто его проинтерпретировать. То есть критически традиция к этим текстам не подходит. Традиция, в принципе, она не только в буддизме, она вообще такая, она подходит к текстам своим с сугубо некритической позиции. То есть так, из предпосылки, что это священный текст. Соответственно, он до каждой буквы верный. Точка. Нам надо его просто проинтерпретировать. Там, что в христианстве Евангелия, вдохновленные Святым Духом, что там Коран был надиктован Джибриилом, ангелом и так далее. То есть это просто вот общее место такое. И вот здесь то же самое. То есть пытались как-то объяснить, что же это такое самайка четавимутти. Мы сейчас эти версии рассматривать не будем, потому что они не имеют смысла, это просто фантазии, по большому счету. Просто зафиксируем, что здесь используется термин, который непонятно, что значит. Дальше. И вот он, значит, достиг вот этого какого-то временного араханства, ну, выпал из него. Потом опять, ну, из-за вот своей болезни. Потом второй раз в него вошел и опять выпал. В третий раз вошел, опять выпал. В четвертый, в пятый, в шестой выпал. Вот, в седьмой раз он туда зашел И, значит, уже внутри него такой думает: я уже 6 раз отпадал от этого временного освобождения ума. Что, если я использую нож? Смотрим, значит, Аясма Готхик находится в уединенном месте, очевидно, да, занимается медитацией. И каким-то образом мы знаем, что он входит в эти какие-то состояния, и каким-то образом мы знаем, что он думает о том-то и о том-то. Причем дальше мы увидим, что у него не было возможности сообщить вот об этих событиях и о своих мыслях никому. Вопрос: откуда мы это знаем? Откуда вот здесь вот, вот это вот все взято? Есть, конечно, вариант, что это Будда своим всеведением узнал, что происходило с Готхикой и в голове Готхики, и потом рассказал, да? Но, во-первых, довольно сомнительно, мы, по крайней мере, не видим таких прецедентов, и, в принципе, это не очень этично, чтобы Будда рассказывал о том, что происходило с другим человеком в его, так сказать, практически частной жизни. Во-вторых, эта сутта была, так или иначе, судя по всему, ну как бы, по идее, передана, рассказана достопочтенным Анандой, да? И если это было вот это вот все, вот этот эпизод рассказан Буддой, то, по идее, достопочтенный Ананда, чтобы не солгать, чтобы не нарушить предписание, должен был бы здесь оговориться. Что-то типа того: Будда, ну там Всеблагой, рассказал. Да, вот. И тогда Аясма Готхик там пребывал на склоне Сигили у Черной горы. Будда Всеблагой рассказал, что пребывая неустанным, то есть, или вот понимаете, то есть должна быть такая вот сноска, что это не просто непонятно откуда взято, а это было от Будды, да? Так я слышал, сказано. От кого он так услышал? Уже странность. Понимаете? То есть, когда мы видим события в сути, которые непонятно откуда узнаны, это уже звоночек, что, скорее всего, это какая-то сказка. Причем более поздняя, чем жизнь Будды. Вот. Что, если я использую нож? Вот использовать нож — это обычное выражение в таких случаях. Оно означает суицид, да? Самоубийство. Вот. Способ, как это делается, я описывать не буду из соображений цензуры, так сказать, и в соответствии с законом. Но, тем не менее, это такой совершенно определенный способ, к которому все в таких случаях вот монахи прибегали. Это просто, вот надо понимать, это повторяющаяся формула, да, такая повторяющаяся стандартное обозначение определенного совершенно способа покончить с собой. Вообще-то это не одобряется для монахов, подобная вещь. Эта история, она исключительная. И я уже говорил до этого, вот в предыдущих своих спичах, в прошлое воскресенье, что сутты устроены, на мой взгляд, таким образом, что если что-то встречается редко и исключительно, это лучше игнорировать. Это не является вообще ядром учения и, возможно, в принципе является артефактом. Это ненадежный источник внутри учения, внутри сутт. А здесь мы имеем ситуацию еще страннее, по сути, наверное, единственную, когда у человека даже физических мучений нет, потому что нет стандартного описания физических мучений. Здесь мы не видим вот этой типичной формулы, описывающей жестокие страдания. То есть обычно, когда подразумевается, что человек, действительно монах, испытывал, ну или не монах, страдания физические, идет вот такой блок четкий там, что как будто бы там мою голову сдавили обручами там, и так далее. Ну, то есть вот прям, и это все повторяется. Здесь ничего подобного нет. Это значит, что Годхик не испытывал физические страдания. То есть у него какая-то просто была, ну, может быть, там неврологическая болезнь. Просто не мог удержаться в некоем целевом состоянии. То есть уже странно все, да? Далее. И вот он, значит, подумал, что если я использую нож? И тогда Мара Дурной, познав своим умом размышления в уме Аясмы Годхики, приблизился ко Всеблагому и обратился к нему со следующими стихами. Опять проблема, понимаете? Если Аясма Годхика вот так вот, даже в таком состоянии, берет и входит в такие высокие достижения медитативные, это означает, что он, как минимум, анагамин, третья стадия пробуждения. Мара, даже не важно, не будем даже рассматривать, насколько это онтологически существующий персонаж, а не просто некий символ. Окей, Мара не может читать своим умом даже в уме Сутапанны. Даже на первой стадии, если человек находится в пробуждении, Мара уже не понимает, что происходит у него в голове. А здесь анагамин целый. И тут он вдруг познает своим умом размышления в уме Аясмы Годхики. Понимаете? И что же он делает? Он дальше идет и пытается предотвратить это самоубийство. Почему? Потому что он типа видит, что Аясма Годхика таким образом станет арахантом. Пардон. Если он уже анагамин, даже если он даже просто сутапанна, уже неизбежно, что он станет арахантом. Зачем вся эта суета? Спрашивается. То есть логика где всего этого? Вот он, значит, приходит, этот Мара Дурной, и говорит Всеблагому стихами, что, мол, о, великий Будда, значит, склоняюсь к твоим стопам. Вот твой ученик там пытается совершить самоубийство. Неужели ты это допустишь? И так далее, и так далее. Удержи его, о блистающий. А Будда ему отвечает, а он уже совершил самоубийство и все правильно сделал. Вот как он отвечает, да? То есть вот в то самое время Аясма Годхика уже использовал нож. В этот самый момент, пока Мара там распинался перед Буддой. И тогда Всеблагой, распознав, что перед ним Мара злой, Мара дурной, обратился к нему стихами. Именно так поступают мудрые. Они не томятся по жизни. Исторгнув жажду с корнем, Годхик окончательно угас. В паринибан он ушел. То есть, говоря просто, он все правильно сделал. И после этого Всеблагой обратился к монахам. Пойдемте, монахи, к склону Исигили, к Черной скале, где княжич Годхик использовал нож. Да, Бханта, ответили те монахи Всеблагому. И тогда Всеблагой вместе со многими монахами приблизился к склону Исигили, к Черной скале, и увидел Всеблагой Аясму Годхику уже издалека, лежащего на ложе с опрокинувшимся телом. В то время нечто дымчатое, сумрачное двигалось на восток, на запад, на север, на юг, вверх, вниз, в промежуточные стороны. Некий дым такой, да? И Будда говорит, Видите ли вы, монахи, это нечто дымчатое, сумрачное, что движется туда-сюда, там и так далее? А те говорят, да, Банта, видим. Он отвечает, это, монахи, Мара Дурной, ищет сознание княжича Готхика, пытаясь понять, где же утвердилось сознание княжича Готхика. Но, монахи, сознание княжича Готхика не утвердилось где бы то ни было. Княжич Готхик окончательно угас. И вот это вот, этот образ, что Мара там как темное облако, что там рыщет, ищет и не находит, это вообще что-то такое, понимаете, ну, из области деревенских сказок. Этого вообще нигде больше нет в суттах. Вся вот эта история, она выглядит очень примитивно. И дальше, значит, Мара Дурной приблизился ко Всеблагому, взяв лютню из желтого дерева. Ну, ребята, существо, которое из верхнего мира Камалоки какую-то лютню там из желтого дерева взяло. Да, лютня — это такой музыкальный инструмент, струнный, древний, да, средневековый, условно говоря. Ну, вина. Да, если вот оригинал смотреть, там вина, древнеиндийский струнный инструмент. Значит, смотрите, нематериальное существо, то есть, ну, существо, которое не обладает вот этим вот мясным телом, да, из костей, мяса и прочего, то оперирует неким струнным инструментом, да, которое там в какой-то момент выронило из рук даже. Руки у него есть. Вот такой очень вещественный образ невещественного существа, да? Что само по себе уже интересно. И приблизилась к нему со стихами, да? И, значит, рассказывает, что вот куда же ушел этот Готхик? Всеблагой ответил, он мудрый, исполненный стойкости, созерцатель, всегда радующийся созерцанию, денно и ночно предающийся практике, не цепляясь за жизнь, победив войско владыки смерти, не возвращаясь к новому существованию, исторгнув жажду с корнем, Готхик окончательно угас. Якха, охваченный горем, Якха — это Мара, это общее название вот этих вот всех нечеловеческих существ и не животных, охваченный горем, выронил лютню из рук, погруженный в печаль, он прямо там и исчез. В некоторых источниках это суд еще называется что-то типа там желтая лютня, что ли, там, или еще что-то в этом роде. Все это выглядит для меня как абсолютная сказка. И теперь мы посмотрим, а, собственно, каков нарратив этой сутты, то есть что авторы сутты хотели сказать-то. Понимаете? То есть если мы смотрим, скажем, какую-нибудь сутту, ну, любую, там, скажем, десятую Матхва Никая, там, Сатипаттана сутту, да, там, нарратив очень простой, это описание практики определенной, да, и там ободрение, что, мол, пробуждение — это достаточно доступная вещь, или там возьмем там первую, там, вторую сутты, Саньютта Никая, там, например, да, то есть, ну, что это? Это там описание того, например, как Будда как двигался через поток, и, в принципе, это и для нас определенный урок, как надо двигаться через поток сансары и так далее. То есть нарративы обычно в нормальных суттах четко ясны, и они практичны, понимаете, то есть они применимы для нас самих, и это как раз есть свойство дхаммы, она применима прямо здесь и сейчас. Окей, Но какой тогда нарратив, применимый прямо здесь и сейчас, у этой сутты, у Годхика сутты? Ну, самый узкий нарратив заключается в том, что Годхика молодец. Да? Самый широкий нарратив заключается в том, что вообще тот, кто кончает с собой, когда в практике у него происходят какие-то там казалось бы, неустранимые препятствия, они на самом деле, ну, не всегда настолько неустранимы, как они кажутся. Вот. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся с неприятностями, кончать с собой – это хорошо. То есть такой, что ли, нарратив? А какой еще? В некоторых суттах некоторые монахи использовали нож, так сказать, из-за того, что они испытывали страшные физические мучения. Ну, то есть в таких суттах сюжет такой, что обычно, да, что у монаха имеет место какое-то заболевание, которое причиняет ему страшные физические страдания, и в какой-то момент он понимает, что ну просто вот уже все, нет никаких ни сил, ни возможности оставаться в этом мире, и кончает с собой. И после этого Будда говорит, что с ним все нормально в плане перерождения, не в плане того, что он уже был пробужденным. То есть в суттах не говорится, что он был пробужденным до того, как он покончил с собой, хотя бы на какой-нибудь стадии пробужденным, понимаете? Там говорится, что в момент смерти он достиг освобождения. И это произошло не благодаря тому, что он покончил с собой. Ну, то есть, можно сказать, что ему повезло, да, что вот смерть сыграла такую роль, да, такой толчок дала, что он в этот момент сумел проскользнуть, так сказать, к пробуждению. То есть все, вот в этом нарратив сутты подобный, да, вот типичный в таких случаях. А что здесь? Здесь получается, что арахант или человек, находящийся на пороге араханства, не знаю, какое-то временное араханство, путь к араханству, арахант-мага, значит, совершает самоубийство, и это одобряется в сутте напрямую, понимаете? Это абсолютно странная получается ситуация. То есть нарратив получается в итоге такой, что ну, араханту, вообще говоря, хорошо совершать самоубийство. Или человеку на пороге араханства. Ну вот он достиг анагаменства. И в принципе дальше, а чего ждать-то? Взял и чик, и все. И ушел дальше. То есть такая логика получается. И следующий вопрос, который возникает после того, как мы определили нарратив, а кому это выгодно? Qui prodest? Кому выгодно иметь такой нарратив? В данном продвигать такой нарратив. То есть в данном случае нарратив о том, что арахантам вполне допустимо и неплохо кончать с собой. Как так вышло? Зачем? У меня есть теория, скажем так, предположение, которое ну, практически невозможно никак подтвердить, но мне, по крайней мере, кажется такой сценарий вполне правдоподобным, что когда в первые века после Будды уже появились первые школы отдельные, буддийские. В некоторых школах появились учителя, которых стали называть арахантами. Ну, потому что это же престижно, что у тебя свой арахант есть. Значит, ты крутая школа. А потом вдруг оказалось, что этот вот учитель-арахант взял и покончил с собой. Просто так, да? С бухты-барахты. И это надо было как-то оправдать. И тогда они сказали: «Ну, так вы разве не знаете вот эту сутту, Готхика сутта? Это же известная сутта, вы что?» И сочинили вот эту сутту. Причем явно это была какая-то местность такая, знаете ли, не очень городская, вот где все это происходило, потому что сутта очень деревенская по сути, она очень простецкая, натурная, понимаете, то есть мара с желтой лютней, какие-то хитрые термины, которых больше нигде нет, это облако вот это черное, которое там летает, и все, да. Все правильно сделал наш учитель. Он был арахантом. Арахантом можно. А на самом деле, даже Анагамин, преодолев, Анагамин, в принципе, по определению, преодолевает стремление к чувственным желаниям и отторжению от неприятных состояний, он уже вряд ли, мягко говоря, будет настолько стремиться к каким-то состояниям приятным или там состоянию освобождения, чтобы использовать нож, так сказать. Это уже звучит как-то не очень, потому что, чтобы использовать нож для того, чтобы достичь какого-то состояния, нужно быть реально сильно заряженным в плане страсти, да, устремления достичь этого состояния, то есть страсть, в плане страстного желания, уже противоречие. Человек, скорее всего, в таком состоянии, тем более на грани араханства, он будет спокойно воспринимать такие вещи, понимая, что, ну, это вот так, это значит карма, такая и эти все другие обстоятельства. Ничего страшного. Освобождение уже неизбежно. Я просто буду продолжать делать то, что в моих силах и так далее. И еще один критерий есть на самом деле. Это те плоды, которые принесла эта сутта, конкретная сутта. Я даже сейчас не говорю о гипотетических плодах, при которых, скажем, там некие крестьяне будут укрепляться в суевериях по типу того, что вот они, если видят какие-то темные облака, а ведь есть же, скажем, птицы, которые летают огромными стаями, знаете, да, вот это вот, как это там даже термин есть такой, мурмурация, да? То есть крестьяне увидят такое явление, мурмурацию какую-нибудь там или насекомых, которые там тоже роятся. И такие, а да, вот это, наверное, судя по всему, судя по той сути, это вот мара ищет чью-то душу. Видимо, там умер какой-то просветленный в том месте. И, значит, вот, Мара ищет его душу и не может найти. Все как обычно, как в той самой сути, Готхика сути. Ну, то есть, помимо вот таких вот гипотетических последствий, да, укрепления суеверий, мы имеем совершенно четкие, задокументированные последствия этой сутты. Ну, она, по крайней мере, сыграла свою роль, да, если не главную, то, ну, заметную, по крайней мере. Четкое, настоящее самоубийство монаха, да. Я думаю, что он не один такой был, но у нас есть, по крайней мере, об одном четкое свидетельство. Был такой монах английского происхождения, звали его Бантаньяна Вира. То есть это англичанин, который стал монахом в начале 20 века или там в конце 19-го скорее. Значит, это был один из первых европейских монахов. Он жил тогда на Шри-Ланке. Соответственно, на Шри-Ланке как вы понимаете, особенно в те времена с болезнями было очень, не очень, да, особенно для европейцев, у которого еще и организм к этому не приспособлен, к тропическим болезням. И Банте Нянавира очень сильно заболел. У него было что-то такое, амеба, что-то там, да, какое-то там заболевание кишечника, типа нескончаемая диарея. И плюс еще что-то, сатириозис, что ли, называется. Это что-то типа как нимфомания, только у мужчин. Такое болезненное стремление к сексуальности. Но это разными вещами может быть обусловлено. Это на самом деле может быть даже просто на физиологическом уровне какое-то нарушение, да, в мозге что-то. То есть человек не может просто ничего с этим поделать. Ну и со своей стороны я еще скажу, что судя по его письмам, у него еще и на почве этого развилась очень такая мощная депрессия, что неудивительно. И он в итоге решил покончить с собой. Он, во-первых, верил, что он достиг первой стадии пробуждения. Мы с вами не можем быть уверены в том, что достигли какой-либо стадии пробуждения до тех пор, пока не станем арахантами. То есть, иными словами, Ибанте Нянавира вообще-то не мог быть уверен в том, что он достиг какой-либо стадии пробуждения. И более того, скорее всего, если бы он достиг первой даже стадии пробуждения, он бы не покончил с собой. Потому что у человека, насколько я могу понимать, даже на первой стадии пробуждения появляется определенный внутренний стержень мужества переносить все свои вот эти тяготы до конца, да? Ну, то есть, окей, я, допустим, может быть, сейчас умру скоро, как будет, так и будет, но я буду до конца, по крайней мере, стараться. Вот, если же человек не достиг даже первой стадии пробуждения и при этом покончил с собой, то это приведет в кармическом плане к дурным последствиям, ну, к тем или иным, да. То есть ничего хорошего в этом нет. Тем более выставлять это как что-то, что вообще правильно, да, все правильно сделал. Даже если он на пороге араханства, ну, это прямо, ну, предельно странно. Если говорить о плодах, то одним из плодов, наверное, подобного подхода был тот факт, что буддийские монахи все-таки довольно-таки легко кончают с собой. Мы помним разного рода вот такие ситуации, типа которые были там во время американо-вьетнамской войны, где буддийские монахи там регулярно занимались самосожжением и так далее. То есть это, скорее всего, результат вот такого нарратива, который существовал в буддийском мире, развивался, давал свои вот результаты. И вот, понимаете, по плодам их увидите их или узнаете их, смотрите на плоды и понимаете, что плоды-то гнилые вообще-то. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что я как-то говорил уже об этом в чате по этому поводу, что, на мой взгляд, не специалистам, да, то есть людям, которые, ну, не очень заточены на то, чтобы критически работать с текстами, а это определенный навык, это определенная наука даже, да. Я, в общем-то, любитель в этом. Но, по крайней мере, хотя бы на таком вот хорошем любительском уровне, если у человека нет такого, то лучше не копаться в таких вот каких-то вот странных текстах. Понимаете? То есть пытливость в Дхамме в данном случае будет выражаться не в том, что вы будете глотать сутту за суттой, а в том, что вы будете как бы копать вглубь ограниченного количества сутт, в которых вы уверены, и которые приносят вам отраду, интерес и так далее. Вот наш канал, по сути, он призван, он скорее такой обзорный, понимаете, его не надо воспринимать как то, что должен знать буддист. Если угодно, это обзорный канал, на котором вы можете познакомиться с разными суттами и выбрать себе те сутты, которые вам близки. Не нужно копаться в таких вот странных текстах, а взять те тексты, которые являются таким общепризнанным, распространенным ядром учения. Да? То есть я уже говорил об этом. Смысловые блоки, в этом тексте, встречаются чаще всего. Там про благородные истины, про восьмеричный путь, сатипатхана, анатта, про медитацию на дыхании. Даже вот касаемо медитации, там какие-нибудь касины, это вообще какая-то дальняя периферия практики, которая в суттах встречается очень редко. Поэтому для человека, который, еще раз повторюсь, не заточен на более или менее глубокую работу с текстами, а таких большинство, им лучше взять какие-то сутты, которые одну, две, три, там буквально вот набор, я бы сказал, не более пяти, вот буквально на пальцах одной руки. И такие сутты, которые вам понятны, которые вам близки. И вот их постоянно перечитывать, обдумывать и так далее, с ними работать. И вы вот от этого, из этого, извлечете намного больше пользы, чем копаясь вот в этих вот закоулках суттанты.